Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Мы сегодня продолжим наши рассуждения на первое послание к Коринфянам, и у нас сегодня самая интересная глава. Во всяком случае, так некоторые рассуждают. Это 14 глава, в которой говорится о говорении на языках и о пророчестве. Сейчас вот наши картинки появятся на экране, и я хочу напомнить общую идею. Проблема духовности. Коринфяне считают, что они духовные, а их основатель Павел считает, что они скорее плотские, чем духовные. И чтобы показать их ошибочность и показать путь к истинной духовности, Павел начинает с Евангелия. И он говорит, что истинная духовность, она начинается с Евангелия. В Евангелии мы получаем доступ к истинному духовному миру. С точки зрения Евангелия он анализирует все практические, во всяком случае, основные практические сферы жизни Коринфской церкви. Он начинает с Евангелия, заканчивает Евангелием. Мы сейчас находимся, пункт 6, духовность и дары. В общем-то, это общее напряжение проходит через все послание. Итак, так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обойтиться ими к назиданию церкви. А главная идея, которую Павел хочет объяснить Коринфянам. Он говорит, что они имеют полноту даров, но тем не менее в неведении о дарах духовных. И самое главное, о чем они были в неведении, а именно то, что дары даются для церкви. И ревнуя о дарах духовных, мы должны думать, зачем они нам нужны, и мы должны своими дарами служить церкви, потому что мы в теле. Понимаете, братья и сестры, истина очень простая. Мы все говорим, что мы члены церкви. Но одно дело говорить, другое дело на самом деле верить. Если мы во что-то на самом деле верим, ну, например, работа заканчивается, и мы верим, что это наша семья и наш дом, мы возвращаемся в этот дом, правда же? Мы идем домой к своим детям. Мы знаем, что это так. Когда мы верим, что мы члены церкви, Павел эту идею развивает несколько глубже. Он говорит, мы должны настолько верить, что мы должны действовать согласно. Мы в одном теле, мы одно тело. О дарах мы должны судить с этой точки зрения, что мы в одном организме. И как в организме физическом все члены связаны, связями всевозможными физическими, плотскими, так в духовном есть связи. Но пока мы на этой земле, мы должны верой воплощать этот принцип. Когда Христос придет за нами, и когда церковь будет воскрешена, те, которые умерли, воскреснут нетленными, те, которые останутся в живых, будут преображены на встречу Господу, тогда откроется слава церкви, слава Христа через церковь. И тогда вот это, что было невидимо, то, что мы сейчас верой воспринимаем, оно станет видимым. Вот с этой точки зрения, говорит, пока мы во плоти еще, не произошло искупление тела нашего, но мы должны действовать и поступать согласно того, во что мы уверовали. В этом и выражается наша практическая вера, что когда мы свои способности, мы служим организму одной церкви. Но если мы имеем определенные способности, но мы смотрим на церковь как просто организация, в которую мы пришли, послушали и ушли, это говорит, что мы на самом деле не верим, что мы члены этого организма. Павел хочет дойти до практической части. И вот с точки зрения даров он говорит, ревнуя о дарах духовных, думайте о церкви, потому что если вы члены этого организма, вы должны действовать согласно. Вот, собственно, главная идея. Не пользуйтесь своими дарами так, как если бы вы все отдельно в языческом мире так пользовались, потому что каждый рассматривал себя отдельным. Кто-то заслужил разговаривать с Богом, он особо духовный. В церкви по-другому. Все мы вместе составляем один организм, мы связаны одним духом. Вот эту практическую истину Павел пытается донести к Коринфянам. И это то, что он хочет сказать нам. Итак, мы уже говорили, 12, 13, 14 говорит о дарах. Они все говорят о дарах, 12, 13, 14. Разница в том, что 12 говорит о теории, 14 о практике и средняя о любви. Любовь – это звено между практикой и теорией, или теорией и практикой. Мы говорили о содержании этой главы, и начинает Павел с того, что достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, мы об этом говорили. Ревнуйте о дарах, особенно о том, чтобы пророчествовать. Мы уже говорили, что он связывает два, показывает два дара, например, и он берет говорение и дар пророчества. И не то, что во всех случаях пророчество, во-первых, но в ситуации, в которой находилась Коринфская церковь, ревнуйте больше о пророчестве, чтобы знать волю Божью, чтобы назидать, обличать, наставлять, утешать людей. Об этом мы говорили. И потом дальше, ревнуя о дарах, стремитесь обойтиться ими к назиданию церкви, 12-19 стих. Ревнуя о дарах, не упадайте в детство, 20-25, наверное, мы сегодня об этом поговорим, что это значит. Имеющиеся дары используйте разумно для назидания церкви, 26-33. Жены ваши в церквах да молчат, мы дойдем до этого текста, а это именно в контекстах языков об этом говорить, прежде всего мы должны помнить. И, наконец, не угашайте никакой дар, но используйте все разумно, чинно и благопристойно. Вот давайте посмотрим на эти тексты. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Обратите внимание, как оно устроено здесь. Видите, такую лестницу, все в порядке соподчинения. Когда мы читаем послание, оно все в строчку написано. Но там есть логическая последовательность, как что чему подчиняется. Я хочу напомнить это. Так, смотрите, «так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». И потом 13 стих объясняет 12. Очень важно в посланиях видеть, как логика автора развивается. Причем, братья и сестры, поверьте мне, я это говорю не потому, чтобы звучало это умно. Это действительно важно. Обратите внимание, потому что если мы любой текст выхватываем из этой логики, как в нашей речи, мы что-то говорим, если взять пару слов из нашего предложения. Вот, например, есть такое выражение. «И повесил он ее на дереве». Это хорошо или плохо? А? Смотря кого он шляпу повесил. Понимаете, в каждом предложении есть определенная последовательность. В этом вопросе, особенно 14 главой, каждый берет ту часть, которая ему нравится, и получается то, что он хочет. Теперь обратите внимание, вот это вот 13 стих, «а потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования», мы в прошлый раз говорили, почему нужно просить о даре истолкования. Потому что, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Вот позиция Павла. Когда вы ревнуете о дарах, думайте, для чего они вам нужны. Что вы хотите с ними делать? Цель поставьте. Тогда у вас не будет больше вопросов. Такое впечатление, что коринфяне этот вопрос не ставили в начале. И у них возникла проблема. И, естественно, Павел как бы предполагает этот риторический вопрос. Кто-то скажет, Павел, подожди, я уже получил. Я уже имею дар, и он незнакомый языки. Что мне с ним делать? Ты говоришь, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обойтись для назидания церкви. Я уже имею дар языков. И ты говоришь, незнакомый язык не приносит пользы, если нет переводчика, если не понимает, о чем речь. Что мне с ним делать? Поэтому Павел следующий, а потому, почему? Чтобы быть полезным церкви с твоим даром, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Я хочу обратить внимание, что здесь Павел говорит, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. И дальше он скажет, кто почитает себя духовным, тот доразумеет, что я пишу, ибо это заповеди Господни. Тот, кто говорит на незнакомом языке, для него четко написано, он обязан просить о даре истолкования. Это заповедь. У него выбора другого нет. Говорящий, тот, кто говорит на незнакомом языке, и первый, если кто-то рассуждает так в нашем собрании, вы слышали, первое для него запись, он должен просить о даре истолкования. Почему? Чтобы приносить своим даром пользу. В общем-то, это идея Павла. Все, что я делаю, обращаю внимание ваше на логику Павла. А потом дальше идет 14 стих. Он тоже соподчиняется предыдущему. Ибо, потому что, в противном случае, ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум остается без плода. Смотрите, как она строится. А потому говорящий молись о даре истолкования, ибо если ты не будешь просить о даре истолкования, оставишь так, как она есть, тогда происходит следующая ситуация, что ум твой молится, дух твой молится, ум остается без плода. Если прочитать 14 стих отдельно, то получится, что когда человек молится на незнакомом языке, то его дух молится, ум остается без плода, и в общем-то это неплохо. Потому что он духовную молитву имеет. Можно так объяснить. Ум – это, как бы сказать, слишком нечистая сфера, чтобы участвовать в таком святом разговоре. Если его вырвать из контекста, Но оно, 14 стих, он не написан сам по себе. Он начинается «ибо», то есть «потому что». Еще одна причина, почему надо просить о даре истолкования. Первая причина, почему надо просить о даре истолкования, это то, что приносить пользу церкви. Мы смотрим на 12-й. И вторая причина, что если человек, говорящий на незнакомом языке, продолжает его использовать так, как он молится, он употребляет его без истолкования, происходит следующее. Его дух молится, а ум остается без плода. Мы где-то привыкли, мне кажется, особенно славяне, разделять это, он говорит, умом, а надо духом, надо душой, надо сердцем. На самом деле, практически разделить ум от духа и сердце от ума очень сложно. Люди пытаются все расставить по полкам, но если вы на самом деле начнете задавать вопросы, это не так просто поделить. Где одно начинается и начинается следующее. Это кажется просто, есть в книге написано объяснение, но практически это очень сложно. Почему? Потому что дух и ум – это нечто неразрывно связанное. Обновиться духом ума вашего, говорит Священное Писание. Писание говорит, что сохранить во всей целости дух, душу и тело. Говорится о том, что ум – это не просто сфера грязная, а дух чистая. Писание говорит, как язычники не заботились иметь Бога в разуме, не в духе, в разуме. То есть разум – это та сфера, где должен быть Бог. Это та сфера, которая заполнена должна быть рассуждением о Боге. И если человек этого не делает, говорит, эта сфера слишком нечистая, чтобы святые дела делать. Писание говорит, что если люди не заботятся иметь Бога в разуме, они не рассуждают о нем, то Бог придает таких людей превратному уму делать непотребство. Поэтому не я этого думаю, я просто обращаю внимание, что не так просто отделить одно от другого. Есть, например, рассуждение, это духовная молитва. Но когда мы читаем в Ефесянам о том, что молитесь во всякое время духом, и дальше, и обо мне. Павел включается, когда мы молимся духом, наш ум должен участвовать. Молясь духом, помните обо мне. Поэтому молитва духом, это не есть просто молитва, где ум отсутствует. Потому что Писание нас призвало к разумному служению. Наш разум участвует в богопоклонении, он должен. Разделение ума и духа, оно опасно. Я не знаю, мне иногда спрашивают, это настолько элементарно просто. Я не знаю, почему в этом вопросе столько много притыканий, столько много разнотолков. Истина очень простая. Оно должно быть вместе. То и другое должно служить Богу. Насчет же того, что этот дух воздыханием неизреченными обращается к Богу. Значит, мы не знаем, о чем молиться, сам дух ходатайствует о нас. И он воздыханием неизреченными. Так это дух святой неизреченными воздыханиями ходатайствует за нас. О чем Павел говорит в другом месте, в Римлянам? Он говорит о том, что когда мы молимся, мы не всегда понимаем, о чем правильно молиться. Мы не всегда правильно нужды излагаем, но Дух Святой, который от имени Господа вдохновляет и присутствует незримо с нами, Он направляет правильные молитвы в нашу пользу. Он молится за нас перед Отцом, ходатайствует, воздыханием неизреченными. Поэтому даже когда мы не совсем правильно молимся, та молитва, которая достигает Господа, она правильна за счет того, что Дух Святой ее корректирует. Я бы сказал простыми словами, можно так сказать. Но обратите внимание, воздыханием неизреченными. То есть эти воздыхания Духа Святого, они неизреченные. То есть их нельзя изречь. Поэтому, когда это на незнакомых языках, это уже изреченные воздыхания. Пусть на незнакомом языке, но это уже изреченные. Поэтому здесь речь не об этом. Обратите внимание, ибо когда я молюсь о даре истолкования, почему еще одна причина молиться? Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, хотя дух мой молится, но ум остается без плода. И Павел дальше что же делает? Он не говорит, аллилуйя, слава Богу, что дух молится, ум остается без плода. Он озадачен таким состоянием. Нашим языком, можно сказать, происходит раздвоение личности, когда ум отделяется от духа или дух отделяется от ума. В прошлый раз кто-то заметил, что это речь идет, как ребенок сам не знает, что он говорит. Вначале это происходит, может быть и так. Но то, что Павел здесь говорит, он обращается не к детям. Он обращается к взрослым. Они были дети по своему духовному возрасту, коринфяне, но у них была претензия, что они выше взрослее самого Павла. Поэтому Павел с ними ведет серьезный разговор. И он им обращает внимание, что когда происходит разделение, это ненормально. Он говорит, дух молится, ум остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Обратите внимание, он не говорит, что стану молиться то духом, то умом. Духом и умом вместе. Как это возможно? Смотрите по тому, как текст построен. Получишь ибо, смотрите, это и что же делать? Буду молиться. Каким образом? Когда получу дар истолкования. Павел к этому ведет, что когда человек имеет дар истолкования, тогда его и ум участвует в этом служении, в молитве, в разговоре, в чем угодно, в пении. Я не знаю, как люди еще могут объяснить это. Но к этому, Павел, что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Каким образом? Смотрите по логике. Молись, говорящий на незнакомом языке. Молись о даре истолкования, когда ты его получишь, будешь молиться и духом, и умом. То есть позиция Павла не то духом, то умом, но духом и умом вместе. Еще раз повторю, простая истина, замеченная в истории, что когда люди подчеркивают слишком много дух, в отрыве от разума начинается фанатизм, когда разум не анализирует. И когда обращаешь слишком много к разуму, тогда начинается рационализм, когда разум отвергает все духовное. По Писанию здоровая, правильно сбалансированная позиция, когда разум и ум работают вместе. Это нормально. Но обратите внимание, все в тексте. Главное не лениться следить, что автор говорит. Из-за того, что мы спешим, нам кажется, что мы поняли, мы пропускаем вот эти грамматические элементы, которые помогают нам понять, что он сказал. Нам, конечно, в итоге не должно интересовать одна точка зрения или другая. Мы должны честно следовать за тем, куда Павел ведет. Идем дальше. Ибо если ты будешь благословлять, видите, опять ибо. Он к тому же самому, молитесь о даре истолкования. Первый, почему надо просить о даре истолкования? Первый, чтобы приносить пользу церкви. Второе, если не будет просить о даре истолкования, будет раздвоение, будет дух без ума. Третье, если получишь дар истолкования, будешь молиться и духом, и умом. И потом следующий аргумент, почему нужно просить о даре истолкования? Ибо, вот это ибо связывает логически с предыдущим. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. То есть истина очень простая, почему надо просить о даре истолкования? Если он говорил в общем о церкви, чтобы церкви приносить пользу, сейчас он приходит к частностям. Просто люди, как скажет аминь? Ты вот молишься, а как он аминь скажет на твоем благодарении? Ибо он ничего не понимает. Павел приходит, а при чем здесь простолюдина кто-то скажет? Человек разговаривает с Богом, не мешай ему. Но Павел нельзя в церкви так. Потому что то, что сделает рука моя, все тело знает, оно связано в одно. И здесь Павел, не я. Если Павел не написал, сказал, ну если человек разговаривает с Богом, там какой-то простолюдина пришел рядом, ну при чем здесь он? Пускай потерпит, пока тот с Богом поговорит. Но Павел другую позицию занимает. Он говорит, что этот рядом стоящий простолюдин, он имеет свое достоинство. И он имеет право сказать или не сказать аминь. И когда ты молишься на языках, рядом стоящий простолюдин не назидается. Он не понимает, он не может сказать аминь. Другими словами, ты лишаешь его права сказать аминь. Для Павла это важно. Этот простолюдине имеет ценность пред Богом. И человек, который просто разговаривает с Богом себе на языках, не может игнорировать рядом стоящего. Это такая простая, я бы сказал, удивительная логика, уважительная отдельному человеку. Если Павел не написал, мы сказали, да нет, нельзя так далеко. Ну что из себя представляет отдельный человек? Но Павел говорит, это важно. И в использовании дара мы должны учитывать пользу и назидание отдельного конкретного человека. Он говорит, ты хорошо благодаришь. И обычно говорят так, Павел называет молитву на языках хорошей молитвой. Но Павел на этом не заканчивает. Помните, как он говорил, хочу, чтобы вы все говорили на языках, да? Он говорит, Павел говорит, что все говорили. Он говорит, ну лучше, чтобы все пророчествовали. В конечном и то, и другое это была бы крайность, чтобы все только пророчили, все только говорили на языках. Но сравнивая язык с пророчеством, лучше, чтобы вы волю Божью знали. Лучше, чтобы вы говорили в обличении, наставлении, назидании, чем говорили то, чего никто не понимает. И в данном случае говорит, ты хорошо благодаришь, но, вот это но другой не назидается. Рядом стоящий не назидается. Мне кажется, он в данном случае просто ведет такой разговор, он хорошо благодарит, но другой не назидается. Ты не думаешь о пользе другого. А помните 13 глава? Если ты отдашь свое тело на сожжение, если ты сделаешь это, и это, и это, любви не имеешь, ты ничто, и дар твой ничто. Если кто-то намеренно игнорирует рядом стоящего, намеренно это делает, тем самым он оказывает, что у него нет к нему уважения никакого. А говорит, какое мне дело до него, что он не назидается? Я-то назидаюсь, я с Господом разговариваю. Павел говорит, нельзя так. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. И от этой хорошей молитвы ничего не остается. Потом, братья и сестры, помните, кстати, о молитвах в общем. Здесь есть принцип не только к языкам. Когда вы молитесь в общественном месте, помните, что общественная молитва имеет свои законы. Когда вы молитесь, а я Господу молюсь, это вы дома молитесь Господу. Когда вы молитесь Господу в общественном месте, и когда вы вслух это делаете, не для Бога, вы для людей говорите. Рядом стоящие должны понимать, что вы говорите. Они должны понимать ваши нужды. Вы должны сказать достаточно громко, чтобы все слышали. Вы должны то, что вы хотите сказать, так сказать, чтобы всех затрагивало. Поэтому если молитесь где-то, молитесь так, чтобы вас понимали. В общественной молитве такие вещи не понимают, как, например, «Господи, благослови эту нужду, ты знаешь, какая она». Если вы собираетесь закодированным языком молиться, молитесь дома. Когда вы молитесь в присутствии других, назовите нужду. А поэтому нужда будет такая, которую можно сказать всем. Поэтому молитесь открыто, молитесь ясно, молитесь так, чтобы получали назидание. С другой стороны, если молитва становится слишком долгой, а другие хотят помолиться, из назидания это становится, переходит в ропот. В общественном месте молитва возносится не просто от одного человека. Зачем мы вслух говорим? С тем, чтобы другие услышали, согласились и сказали аминь. Что эта молитва вознеслась от всего тела Христова, в частности, от поместной церкви. Поэтому Павел говорит, что даже говорение на языках, где предполагается, что у человека есть прямой канал напрямую с Богом разговаривать, не оправдывает эту закодированность молитвы, если рядом стоящий не назидается. Но когда молитесь, думайте о тех, которые стоят рядом с вами. Если у вас есть какие-то коды, вы хотите Господу сказать, дома молитесь. В обществе, в церкви молите такими молитвами, которые назидают, вдохновляют и воодушевляют всю церковь сказать аминь на эту молитву. Есть вопросы до 17 текста?
Я извиняюсь, но мне непонятно, как в одном человеке можно совместить и говорение языками, и истолкование?
Очень просто.
Так если он говорит на незнакомом языке, то рядом он не назидает человека. Нужен истолкователь.
Так... там не об этом речь. Обратите внимание, как в тексте написано. Смотрите. А потому говорящий на незнакомом языке молись о ком? Об истолкователе? О даре истолкования. Давайте я покажу вам правильный перевод, и тогда будет все понятно. Понимаете, вопрос не в том, что есть хороший перевод и плохой. Но в каждом языке есть свои преимущества и свои ограничения. То, что трудно сказать в одном языке, очень легко сказать в другом. Вот посмотрите, давайте мы посмотрим два перевода вместе. Смотрите. «Ось тому, а потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. А в украинском – ось тому, хто говорить чужою мовою, нехай молиться, щоб умів вияснити». Понятно, о чем идет речь? И поэтому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования, чтобы тебе Бог дар истолкования дал, чтобы ты, имеющий дар незнакомого языка, сам мог понимать. И тогда вопрос, который вы задаете, представьте себе, что произойдет в следующий момент. Павел к этому ведет, но, конечно, он был явно еврей. Он говорит это, но теперь представьте реально, я прихожу к вам, я могу это сделать, если вы хотите, чтобы вы почувствовали, о чем речь идет. И начинаю вам говорить на английском. Сказал предложение по-английски, а потом на русский перевел. Сказал по-английски, на русский перевел. Что вы мне скажете? Скажите, говори по-русски, Петь. Ты в себе в голове там прокручивай. А нам говорит ту часть, которая нам понятна. К этому Павел ведет. Что когда вы в церкви находитесь... Если у вас есть дар незнакомых языков, молитесь о даре истолкования, и когда вы его получите, вы будете понимать, что это, и говорите на том языке, который понятен. Поэтому представить себе, что кто-то будет говорить на языке и переводить его тут же, потому что речь даже не идет об истолкователе, а об истолкователе он скажет позже. Сейчас же он говорит, что то, что говорит на незнакомом языке, молись, чтобы ты имел другой дар. дар истолкования. А когда есть дар говорения и дар истолкования, это то же самое, что вот брат только что сделал. Когда он устал, он говорил. Это один дар. И другой дар, он понимал, что он говорил. Как раз об этом Павел говорит. Я лично верю, что в день Пятидесятницы, когда ученики говорили на незнакомых языках, они получили сверхъестественный дар понимать и говорить на других языках, не учившись. Поэтому Петр, когда все не понимали, Петр встал и объяснил. Я верю, что этот дар был совершенный, он там было два дара вместе. Они имели сверхъестественную способность понимать и говорить на иностранных языках. Пожалуйста.
Тогда, когда мы читаем 12 главу о 9 дарах, там одному разные языки, другому толкование. Эти два дара, они разнятся?
Есть и такое. Брат уточняет, что в 12 главе одному говорение на языках, а другому истолкование языков. Это он позже скажет. Поэтому в церкви, когда вы сходитесь, вы молились о даре истолкования, и вы его еще не получили. Что с этим языком делать? Если есть другой человек, который может перевести, пусть переводит. Нет человека такого, молчите в церкви. Мы будем позже говорить. На данном этапе Павел говорит, есть и другой путь. Тот, кто уже имеет дар истолкования, но он хочет быть полезным церкви, просите у Бога дар незнакомых языков. Если вы уже имеете первую часть, просите, чтобы Бог вам дал вторую часть. Павел предлагает это наиболее такой рациональный, правильный подход. Но позже он скажет, что когда вы пришли в церковь, вот тебе язык есть незнакомый, а перевода нет. Молчи так в этом случае, не надо его использовать. Есть истолкователь, пусть истолкует. Но там интересно, мы обратите внимание, что когда один говорит на незнакомом языке, другой его переводит. А все остальные что делают? А прочие пусть просто аллилуйя, что Бог это сделал. Не об этом говорит. А прочие пусть рассуждают. И в зависимости от того, что тот переведет, если это глупость при переводе, то эта глупость, она и есть глупость. Она и не на знакомом языке, и на знакомом языке. Если в результате перевода то, что мы слышим, оно не назидает, мы должны анализировать это и рассуждать. И это не значит, что сам факт, что человек говорит таким образом, должен работать сам по себе. Через перевод мы определяем, насколько важно то, что нам говорится. Мы об этом будем позже говорить. На данном этапе Павел еще не там. Павел предлагает более простой путь. У вас есть одна часть, просите о другой. Это будет наиболее естественное. Смотрите дальше. «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Вот это один из тех текстов, которые я Павла хотел бы лично сказать. Павел, ты не мог бы как-то объясниться? Потому что этот текст, он имеет нюансы, его можно повернуть чуть-чуть в одну сторону, чуть-чуть в другую сторону. Он так написан здесь. Поэтому хотелось бы, чтобы Павел написал чуть-чуть точнее здесь. Поэтому из-за этой неточности, когда он коринфянам писал, коринфяне понимали, что он имел в виду, наверное. Когда мы сейчас читаем, что на самом деле он имел в виду? И он имел в виду, что он говорил на незнакомых языках? Я более всех вас говорю на языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели чему слов на незнакомом языке. Эта фраза, она написана несколько сложно. Я могу предложить вам такую точку зрения, мы можем рассудить. Следующее. На каких языках, собственно, Павел говорил? Учитывая, что он хочет сказать. Все, что он хочет сказать, что все дары должны быть подчинены одному знаменателю. Они должны назидать церковь в целом и рядом стоящего простолюдина в частности. То есть это его идея. Он не может отступить от этой идеи. Позже он скажет, когда вы приходите, у кого есть псалом, у кого есть слово, у кого есть язык, все это будет назиданию. Он приведет это к общему знаменателю. Здесь же он говорит, благодарю Бога мой, я более всех вас говорю языками. Какие имеются в виду языки? Сам факт, что он говорит, я говорю языками, для меня лично предполагает, что Павел понимает, что он говорит разными языками, это множественное число. То есть он отличает один язык от другого. Как он это делает, мы не знаем. Что мы точно знаем, что Павел имел естественное познание языков иностранных. Ввиду своей учености он мог разговаривать, во всяком случае, на еврейском, на греческом, другим нескольких, наверное, языках. И во время своей миссионерской деятельности он вполне мог использовать языки, которые он знал. Но вполне возможно, что Господь дал ему эту сверхъестественную способность понимать языки. Я бы сказал, что есть даже среди нас люди с особым даром. Вот кажется, человек учит жизнь свою, языка одного не может выучить. Вот сколько бы я ни учил английский, все равно у меня с акцентом. Есть люди 40 языков. И говорят, они ухватывают, несколько дней они ухватывают. Что-то по-другому в этих людях. Возможно, Павлу Бог дал и дополнительно дар, дополнение тому, что он знал языки, дал ему дар понимания иностранных языков и говорений. Вполне возможно. Мы можем предположить, а говорил ли он на незнакомых языках? Допустим, так. Но к моменту, когда он писал это коринфянам, если он и говорил на незнакомых языках, то было бы разумно предположить, что если он советует кому-то, посему, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Если он советует это коринфянам, коринфяне не могли пальцем показать, ну вот ты говоришь на языках незнакомых, а ничего не понимаешь. Вполне разумно предположить, что если он и говорил на незнакомых языках, то он же просил о даре истолкования и уже получил его. Вполне во всяком случае, на момент, когда он говорил, он же это знал. Кроме того, мы можем предположить и по-другому. Павел мог просто сказать церкви, я более всех вас говорю иностранными языками. Но если в этом зале сидят одни греки, я буду с ним по-еврейски разговаривать, какая польза для них? И если я буду что-то другое, я предполагаю, логика Павла, учитывая, что он выше сказал, она развивается таким образом. Она опять-таки приводит, но в церкви лучше сказать умом им 5 слов, чтобы других наставить, чем тьму слов на незнакомом языке. Опять знаменатель какой? Приносит ли это пользу? В конечном итоге, для нас не важно, на каких языках Павел говорил. Важно, что он хочет сказать, что если у нас есть незнакомый язык, что с ним делать? Молиться о даре истолкования. Мы должны приносить пользу церкви. Мы не должны думать, что этот дар является исключением, что мы можем использовать для личного пользования. Павел, нет, ты имеешь этот дар от Бога, веришь от Бога. Молись о даре истолкования, служи церкви. Любой дар должен связывать церковь, а не разделять. Пожалуйста, ваши комментарии и уточнения.
На данный момент проблема в чем? В том, что они в церкви говорили языками или вообще о факте этого языка?
В этом месте явно речь идет о говорении в церкви больше. Но когда он здесь говорит, смотрите, так если и вы, но вот здесь он говорит больше как говорение в церкви, потому что он пророк, он людям в назидание. Здесь больше как бы он в контексте церкви. Но все-таки есть и намек, что он вообще говорит о языке. Намеки есть вот здесь, в 9 стихе. Так если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнаешь, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Проблема с этим текстом, тоже видно, что это в контексте церкви. Но если Павел понимает, что незнакомый язык, он имеет ценность сам по себе, это разговор с Богом, он высказывается весьма неуважительно к этому дару в этом смысле. Когда он говорит, если вы языком произносите невразумительные слова, если он при этом понимает, что они не просто невразумительные, а их Бог понимает, они имеют ценность. Если он это хочет сказать, то здесь несколько неуважительное высказывание. Если языком произносите невразумительные слова. Как узнает, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Вот эту фразу сказать «вы будете говорить на ветер» Павел не смог бы, потому что это не на ветер. Человек хоть с Богом разговаривает, все-таки ценность есть, он «вы будете говорить на ветер». Вот эта фраза намекает, что он комментирует также отчасти говорение языка в целом, не только в контексте. Или еще посмотрите. «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования». Хотя мы понимаем, что он говорит в контексте церкви, но здесь он явно говорит о самом факте говорящего. Говорит, тот, кто говорит, молись о даре истолкования. Он говорит, подожди, брат Павел, я же в церкви не говорю, я себе лично использую его. Павел не предполагает личное использование дара. Почему? Потому что дар дан для пользы церкви. Кстати, я приводил вам этот пример. Вот, например, если я $1000 имею, и я что купил себе? Что можно за $1000 купить? Машину на джанке. Она еще ездит за $1000. Я спрашиваю, это хорошо или плохо? Ну, хорошо, если это мне помогает. Но теперь по-другому скажу. Если эти $1000 собрали, чтобы я Библию купил в Россию, а я эти $1000 потратил, чтобы купить машину себе. Это хорошо или плохо? Это плохо. Вот, на жалюзи собрали $1000, а я вместо этого другой купил. Вот в этом как раз и смысл. Павел говорит, что поэтому важно помнить 12 главу. Он говорит, дары даются каждому, дается проявление Духа на пользу. И кто имеется в виду? Для церкви. То есть дары имеют целевое назначение. Они даются для назидания церкви. Поэтому использовать их чисто лично здесь не совсем получается, потому что их назначение другое. И он не оправдывает назидание на языках себя. Потому что для назидания себя, он конкретно говорит, назидая самих себя псалмами, духом, пая и воспевая в сердцах вашим Господу, вот есть путь, как назидать себя. А дары даются для определенной цели. Дары даются, имеют целевое назначение служения церкви. И эту линию он проводит через всю главу. Я не знаю, почему я так долго отвечаю, потому что то, что брат спрашивает, он очень важный вопрос. Он затрагивает одну очень важную проблему. Разного взгляда на это. Я показываю аргументы в пользу того, что он не просто говорит в контексте церкви, потому что есть такое понятие, что когда ты в церкви хочешь служить, проси о даре истолкования. Но если ты не хочешь служить церкви, то ты можешь себе дома молиться на языке без истолкования. Но там возникает вопрос, поэтому мы говорили 12-13 глава. Допустим, я говорю на незнакомом языке, Павел мне говорит, молись о даре истолкования. Я скажу, Павел, значит, я же в церкви не говорю. Я же говорю себе лично, я назидаюсь. А Павел спрашивает меня, а чего ты не говоришь в церкви? Что, ты что, не хочешь в церкви служить? Не хочу. Ну, а никто не понимает. Так ты молись о даре истолкования. Ну, я не хочу для церкви, я хочу для себя. А чего ты, собственно, не хочешь, Петр, для церкви служить? Ты что, ее не любишь? Ну, как ты имеешь что-то, что может принести пользу церкви, а ты не хочешь использовать? В чем здесь причина? Почему ты не хочешь? Если я скажу, не люблю, Павел, подожди. Если ты не любишь церковь, твой дар – ничто, и ты – ничто. Эти вещи, они настолько переплетены, взаимосвязаны, что здесь очень трудно вырваться из логики Павла, которую он ведет к конкретно определенной цели. А вдруг непонятно, не спеши.
Очень просто. Очень просто. Вот именно этот текст, где Павел говорит, говорю больше всех вас языком. Для меня понятно, рассказываю.
Давай.
Средина 80-х годов. Кто не верит, проверьте. Германия, город Падерборн, Яков Эзау, миссионер. Средина 80-х годов был приглашен в Японию проповедовать. Это я лично видел. Был приглашен в Японию проповедовать на большом, как всегда, миссионеры ездят. Он немец, проповедует на немецком языке. Переводить должны были на английский и на японский. Приехал он в Японию. Перед самым выходом на стадион ему объявляют. Проблема. Нет переводчика основного с немецкого на английский. Что делать? Он говорит, я сильно расстроился. Стал метаться. Вот, Люба, живой свидетель, тоже знает об этом. Что делать? Что делать? А ему сзади говорят, иди на стадион. Он оборачивается, никого нету. Пошел на стадион, открывает Библию русскую, читает по-японски, проповедует час по-японски, каются люди, сходятся со стадиона, запись. Написано, дает духом кому хочет или кто выпросит.
Идем дальше тогда, братья и сестры. В контексте это действительно так, я согласен. Где-то вот не все получают этот дар. Не каждому дается. Господь может это дать. И когда Он дает, говорит, если вы уже имеете дар незнакомого языка, молитесь о даре истолкования, чтобы Бог вам его истолковал. Если это происходит. Но чтобы этот вопрос не задавал, когда вы ревнуете о дарах духовные, наперед думайте о церкви. Пожалуйста. У них явно был незнакомый язык. По контексту они говорили на языке, который сами не понимали, и другие их не понимали. И в этом была, собственно, проблема. Но мы говорили об этом. Павел не говорит прямо, что он не от Бога. Он этого не говорит. Если вы верите, что от Бога, просите у Бога об истолковании. Но мы говорили, проблема заключалась в мышлении о Коринфе в том, что до того, как появился Павел своим христианством, были языческие храмы сотни лет, в которых говорили на языках, иногда переводили, иногда нет. И это считалось особой духовностью. Важно, что это не было где-то в Китае. Это было в самом Коринфяне. В этом Коринфяне был храм, в частности Дионисия, где говорили жрицы, входили в такое иступление, говорили на незнакомых языках. И это считалось, сам факт считался духовностью. И люди, которые вышли из этой культуры, им легко было сказать, подождите, там одна жрица говорит, а вот мы все говорим. И они могли воспринять вот такое. И Павел объясняет, что в церкви несколько по-другому должно быть. Мы говорим о языках, о пророчестве. Но помните, что главная наша мысль не о языках. духовность и дары. То, что он говорит по отношению к языку, мы можем эти аргументы применить к любому дару. То, что делали коринфяне с даром языков, можно сделать то же самое с любым даром. Можно любой дар использовать для своего назидания. Можно любым даром приносить вред церкви. Поэтому помните, принципы, которые он излагает относительно языков, они полезны для нас, потому что они применимы к любому другому дару, который у нас есть. Дальше. «Ревнуя о дарах духовных, не упадайте в детство». Такой заголовок здесь. Дальше Павел здесь начинает в 20 стихе новый аргумент. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». Что он дальше говорит? Он обращает их внимание: «Братья, не упадайте в детство в этом вопросе». Вы знаете, мне преломляется этот текст, как если бы вот дети нашли гранату. И радуются, крутят ее, посматривают, им, они довольны. Им не важно, какая суть того, что они нашли. Как здесь говорит: «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». И здесь возникает вопрос, что Павел имел в виду «не будьте дети умом»? Логичнее всего предположить, потому что верхний абзац, он логически связан один с другим. Он закончился. Теперь Павел, говоря о языках, начинает следующий аргумент. И говорит: «Не упадайте в детство». Обратите внимание, что языки – это не есть явление совершенно новое. Кое-что и уже написано в законе о языках. Обратите на это внимание, не думайте, что это что-то новое совершенно. Кое-что в законе написано. Смотрите, не будьте дети умом, и потом дальше в законе написано. «Иными языками, иными устами буду говорить народу всему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Итак, языки – суть знамени не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для верующих, а для верующих. Здесь несколько запутанная такая логика, как это из этого вытекает, что языки знамени для неверующих. Мы сейчас разберемся. Но первое, обратите внимание, говорит: не упадайте в детство, не думайте, что языки что-то новое, это известное явление, кое-что в законе написано об этом. А что в законе написано о языках? Кто-нибудь знает на память, что в языках написано в Ветхом Завете? Вот посмотрите, ну в Ветхом Завете что уже сказано? На всей земле был один язык и одно наречие. Так говорится в Бытие, 11 глава, с 1 стиха. И потом дальше. Люди, которые там находились, сказали они, их стало очень много, размножились, и там стало тесно. И что они сделали? Построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели расселимся по лицу земли. И сказал Господь: вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. Отсюда вавилонские понятия, вавилонские смешания языков. Бог сверхъестественным образом, так как он может дать способность понимать незнакомые языки, в этом случае он поражает способность людей понимать друг друга. И люди вдруг начинают говорить на разных языках, они друг друга не понимают и расходятся. Кстати, интересный момент с тем, чтобы относились с большим уважением к украинскому переводу. Я хочу обратить ваше внимание. Вы понимаете, говорит: давай построим эту башню, прежде чем рассеемся по лицу земли. Зачем мне нужна башня перед тем, как расселяться? Кто-нибудь думал об этом? Что, сделай себе имя, понятно. Давайте мы посмотрим в нашем украинском переводе, на который мы редко обращаем внимание. Так, это Бытие, 11 глава. Вот почитайте в двух языках, вы поймете, почему здесь сказано. Смотрите, в русском языке. «И сказали они: построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нели рассеемся по лицу всей земли». Украинский перевод. «И сказали они: то ж место сбудуем собі, та башту, а вершину її аж до неба, и вчинимо для себе імення, щоб ми не розпорошилися по поверхні всей землі». То есть суть несколько другой. Люди поняли, что они сейчас расходятся, и они разделятся, уйдут. Говорят: давай построим башню, которую будет издали видно, и эта башня будет нас объединять. Мы останемся с одним языком и с одним народом. У Бога было определение, что они должны заселить всю землю, и им башня не нужна была, но они хотели построить высокую башню, чтобы они издали ее видели. Вот наша башня, вот же наше имя, мы один народ. У Бога был другой план — создать много народов. В русском переводе переводчик несколько неточно, я проверил это, несколько неточно передал эту идею. Говорит: давай построим башню перед тем, как разойдемся. Украинский, и это точнее: давай построим башню, чтобы мы не разошлись. Чтобы башня объединяла нас. Бога замысел был людей объединить по единственному возможному принципу. Бог должен объединить людей, а не башня, построенная людьми. Люди за это время строили очень много имен и много башен, которые они предполагали объединять их. Возьмите Советский Союз. Советский народ, одна идеология, один развалилась. Как говорили в свое время советская власть, как жизнь человеческая, 70 при большей крепости 80. Не достигла она, кажется, большей крепости. Поэтому попыток построить башню или имя, которое объединит на протяжении веков люди дел. Но единственное, что объединит людей в одно целое, это Господь Иисус Христос, Бог, который есть крепкая башня. Поэтому вот этот замысел построить башню, и эта башня нас объединит, чтобы мы не разошли, Богу не нравился, и Он смешал языки. Но это говорит о способности Божьей и в обратную сторону работать. Идем дальше. Вот в законе, что еще насчет языков написано. «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего, и не соблюдал заповеди Его и постановления Его, которые Он заповедал тебе. Они будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем вовек». Смотрите, речь идет о наказании Божьем. И говорит, будет для тебя это знамением, указанием на семени твоем вовек. «Зато, что ты не служил Господу Богу твоему, с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде, и наготе и во всяком недостатке, он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не будешь разуметь». Видите, которого языка ты не разумеешь. Поэтому вот контекст Ветхого Завета. Не делайте автоматическую связь, что, собственно, это имел в виду Павел. Я просто показываю, что в Ветхом Завете сказано о языках. В частности, сказано, что будет тебе знамением о том, что тебя Бог наказывает, если ты будешь непослушен. Я пошлю тебе народ, речь которого ты не будешь понимать, языка ты не будешь понимать. И это знамение, что Бог судится с тобой. Это что в Ветхом Завете написано. Какое это имеет значение для Нового Завета, мы еще не там. Мы просто смотрим, что в Ветхом Завете написано. А, кстати, вот этот 47 стих, он мне всегда озадачивал. Надо будет, чтобы кто-то рассказал. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего». Интересно. «За то, когда у тебя, смотрите, простым языком, когда у тебя изобилие, и ты плачешь, хныкаешь, жалуешься, вместо того, чтобы славить Бога с радостью и весельем сердца. Вот за это я накажу тебя. Братья и сестры, если в Америке продолжаем роптать, мы продолжаем, нам плохо, и это нет, и это нет. Чего у нас нет? Имейте в виду, что этот текст работает тоже. Мы имеем все. Это та страна, где мы должны славить Господа за то, что имеем. Но есть другая проблема. Желающие обогащаться попадают в сеть. А когда они в сети, начинают плакать. И когда мы плачем, это действительно реальная проблема, но мы залезли в сеть. И поэтому при изобилии, если нам не получается славить Бога с радостью и при изобилии всего, есть определенная проблема. Господь говорит, это ненормально. Когда у нас есть причина плакать, надо плакать. Но когда есть причина радоваться, надо радоваться. Если мы не радуемся, когда есть причина радоваться, это грех. Бог за это наказывает. Смотрите, в этом тексте не я придумал. «Вот я приведу на вас дом Израиля, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь, и ты не будешь понимать, что он говорит». Обратите внимание, что в Ветхом Завете говорит, одно из наказаний было, что появится язык среди тебя. Ты не будешь его понимать. Это будет наказанием для тебя. Обратите внимание, не делайте прямую связь с тем, что Павел сказал. Павел говорит, не будьте дети умом. Помните, что в Ветхом Завете написано о языках. Он сделает вывод из этого. Но пока мы читаем, что в Ветхом Завете написано. И еще один. «А говорят, кого он хочет учить ведению и кого уразумлять проповедью? Отнятый от грудного молока, отлученный от отцов матери?» Вот и какой он обращается, пророк Исаия, обращается к людям. И он как бы передает их речь. Кому он хочет учить своей проповедью? Ну что, дети маленькие, что нам молоком надо учить? Это ситуация Павла, почему он ссылается на это. Говорит, вас нужно кормить молоком, а не твердой пищей. И он говорит, Исаия обращается к этим людям и как бы комментирует то, что они говорят. Кому он хочет учить? Видению. Мы же не такие, мы духовные. И дальше Исаия говорит, ибо все заповедь на заповедь, Правило на правило, правило на правило, тут немного и так немного. Зато лепечущим устами и на чужом языке я буду говорить к этому народу. Говорит, зато. Я знаю, что этот текст, например, 11 стих, цитирует в положительном контексте. Но здесь контекст явно не положительный. Смотрите, зато. За что зато? За то, что на каждую заповедь Божью человек выдумывает свою заповедь. И он так, заповедь есть Божья, а он свою подправил, заповедь немножко повернул в ту сторону. Господь так говорит, а он так повернул. Господь говорит, люби, почитай отца и мать, а он говорит, карван. Слово такое придумай. Это значит, Богу было бы то, что, чем бы ты пользовался. Если какой-то сын не хочет ухаживать за своими родителями, у него есть средства, он эти средства посвящает Господу, и в этом случае он освобождается от заботы о родителях. А Христос говорит, зачем вы своими заповедями отменили заповедь Божью? Когда мы начинаем создавать правила, заповедь на заповедь, мы корректируем заповеди так, что эти заповеди начинают говорить совершенно другое. И здесь Исаия говорит, за то, что вы заповедь на заповедь, правило на правило, за это я накажу вас. Зато лепечущим устами и на чужом языке буду говорить к этому народу. Комментаторы на этот текст говорят, что речь идет о периоде, когда Израиль стоит перед ассирийским завоеванием. И когда язык чужой, ассирийцы приходят туда. И когда на улицах Иерусалима они слышат незнакомую иностранную речь, это знамение для Израиля, что Бог перестал говорить понятным языком пророкам, он начинает судить их. Иностранный язык на улицах Иерусалима был признаком, знаком суда Божьего над Израилем. Как только они слышали иностранную речь, это было знамением, Бог начинает судиться. В предзнаменовании вот это был сказан этот текст. Но смотрите дальше, что сказано. Им говорили, вот покой, дай покой утружденному, и вот успокоение, но они не хотели слушать. Обратите внимание на 12 стих, очень простая истина. Им говорили, вот покой, люди не находят покоя. Ну, мне неспокойно, я не рад. Он говорит, дай покой утружденному, и ты успокоишься. Тебе неспокойно? Помоги другому. Это всегда срабатывает, братья и сестры. Когда у нас нет покоя, мы начинаем другим помогать обрести покой, и мы успокаиваемся. То есть покой наш заключается в исполнении элементарных заповедей Божьих. Но этим людям показалось это слишком просто. И не сказали, но они не хотели слушать. И тогда что произошло? И стало у них словом Господа. Смотрите, сначала лепечущий язык. Это как знамение, что Бог судится. Дальше им говорили, остановитесь, исполняйте заповеди Божьи, Бог вас вернет. Но они не хотели слушать. Дальше 13 стих. И стало у них словом Господа. Заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного и там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Павел говорит, что вначале человек придумывает заповедь на заповедь, правило на правило. Поначалу он помнит, где он скривил. Но когда он практикует это, не обращает внимания на знаки Божьи, в его голове сдвигается. Бог предает его. И в него словом Господа становится правило на правило. То есть наступает такой момент, когда человек не понимает разницы между тем, что он сам придумал, и то, что Бог говорит. И Бог говорит, это наказание. Когда человек теряет ощущение разницы между словом Божьим и своим собственным вымыслом, это страшное наказание. После этого человек попадает в сеть, он разрушается. Поэтому очень важно с самого начала не уточнять заповеди Божьи. Принимать их, как они есть. Потому что когда мы уточняем, по своему произволу, со временем мы начинаем свои собственные изобретения принимать как Слово Божье. И Исаия здесь говорит, что у них стало Словом Господа. Их извращения стали законом, основой. И в результате что происходит? Не то, что Бог их наказывает напрямую, нагайкой. Так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Я когда читаю этот текст, почему этот текст читает? Вот мы падаем навзничь, кидаем людей навзничь. Это признак особого благословения. Я не знаю, как из этого текста это получается. Это результат, когда Слово Божье дано нам там, чтобы мы не погибли, не попали в сеть, не упали навзничь, не погибли. Когда мы извращаем, мы тогда падаем. Люди некоторые говорят, вот у нас падает навзничь, это величайшая сила Божья. Этот текст говорит наоборот. Что падение навзничь – это признак насильственного давления, насильственного воздействия, как результат наказания, как результат извращения Слова Божьего. Вот, собственно, контекст Ветхого Завета. 21 говорит, в законе написано, а потом и так. Он берет Ветхий Завет, из того, что написано в Ветхом Завете, он делает вывод. Итак, языки – суть знамения для неверующих. Поэтому задача на следующий раз. Языки – знамение, знамение чего? И для каких неверующих? Потому что позже он скажет, если придет с улицы неверующий, он не скажет, что вы беснуетесь. Поэтому следующая задача – решить, для каких неверующих и почему языки являются знаменем. Знаменем чего? Для каких неверующих? Заповеди, которые мы знаем. Не уточняйте, братья и сестры, как бы ни казалось больным, неудобным. Оставьте заповедь в чистоте, как она есть. Потому что если вы поправите, мы поправим по своему произволу, со временем мы забудем. И тогда мы можем погибнуть. Лучше нам пусть больно, но мы будем знать, где мы придумали и где Господь говорит. Да поможет нам Господь не выдумывать всего этого, следовать Слову Божьему.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!